Слава Богу! Тема нашей программы на несколько следующих занятий. Здесь это большой вопрос, который мы начали вчера утром. Он на плакате, прямо впереди этой платформы. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Нас не интересуют лозунги. Нас также не интересуют вопросы просто ради вопросов. Но этот вопрос был дан брату Сарули Богом. Бог привел нас сюда, в эту школу служения для божественной цели. Он дал нам с вами трехпунктное пророческое обетование. Первое. Он сказал, что наша жизнь не будет той же самой. Второе. Когда мы окончим эту школу служения, мы будем знать, как творить дела Божьи. И третье. Бог ведет нас в жизни, изменяющую среду. И это окружение будет проявлять силу и веру всемогущего Бога. Это происходит. Я пережил жизнь, изменяющую обстановку, в 1962 году. Помните, единственный учитель у нас здесь, это не Морис Сарула, это Дух Святой. Он наш учитель. Мы не пришли сюда, чтобы сидеть у ног человека, но мы пришли сюда, чтобы сидеть у ног Духа Святого. Это было в стране в Южной Америке. Извините, Бразилия. В городе, расположенном на юге страны, в штате, называемом Рио-Гранде-Сул. Город называется Порто-Алегре, Бразилия. В 1962 году, более 20 лет назад, брат Сарула был молодым человеком. Вы знаете, что мы недавно праздновали 31-ю годовщину евангелизационного служения, служения по всему миру, без перерыва, без остановки, 31 год подряд. Это было 21 год. Мы были на территории выставки с нашей евангелизацией. Как вы видите здесь, на картине, очень много народа на платформе. Эта фотография сделана в Джакарте, Индонезия. Несколько лет назад мы были на евангелизации. На стадионе, который вмещает 125 тысяч человек, построенный коммунистами. Это был подарок России для Индонезии. Первый раз они позволили использовать его для евангелизации. И Бог наполнил его, как вы видите, до предела. Переполнил так, что все поле было наполнено 50 тысячами человек. Согласно данным газеты, там было 300 тысяч человек только на одном служении. Но одна из прекрасных частей этого собрания – это то, что каждый вечер мы видели 50 тысяч мусульман. Как это было в Иране и Саудовской Аравии, а также в других неспокойных частях мира, Сирии, Ливане, мы видели, как 50 тысяч мусульман обратились от Магомеда и приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Теперь, это было не только на одном служении, это было на каждом служении. 50 тысяч язычников приходили к Богу ежедневно. Я был в Порто-Алегре на выставке. Это что-то вроде того, что у нас называется ярмаркой. Ни стендов, ни скамеек, как здесь, на этом прекрасном стадионе. Просто открытое поле. И в это время я обычно проводил собрание намного дольше. Не один день, или два дня, или три дня. Я иногда проводил три недели в стране в одном городе. Я находился там приблизительно 10 дней. И примерно посредине этих служений что-то произошло со мной. Народ умножался. У нас было около 50 тысяч человек на этой выставочной площадке. И каждый день репортеры писали в газетах о великих чудесах. Слепые прозревали, то есть полностью слепые. Слепорожденные прозревали. Глухие и немые исцелялись. Мы видели это в нескольких местах, где сила Божья была в такой мере в этом городе, где мы очистили, не мы, а Дух Святой. Господня сила полностью очистила школу для глухонемых. Это произошло в Вест-Индис. Существует колледж для докторов. Он находится в Бразилии. От него был большой филиал в Порто-Алегре. Очень красивой архитектуры. После того, как через брата Сырулу проявились чудеса на этом месте, целые группы докторов приходили сюда. Проверяли каждого, приходили, проверяли, качали головой. Однажды управляющий собранием подошел ко мне и сказал: «Брат Сырула, к нам пришел очень важный доктор, который хотел бы стоять рядом с вами, пока вы молитесь». Я сказал: «Я не против». Но в духе своем я сказал, хотя я сказал, что не против, но в духе внутри себя я подумал кое-что другое. И этот человек пришел в тот вечер в прекрасном белом костюме. Он встал прямо здесь и наблюдал за мной, как я молился за больных. И каждый день в газетах о нас писали на первой странице. Газета, которая выпускалась в Порто-Алегре, на первой странице говорилось о чуде и что Бог делает. С этим человеком проводили интервью. Я не знал об этом, но он был членом комитета в этом колледже. И когда он давал интервью, представителю прессы получилось следующим образом. Он сказал: доктор Сурува – это величайший специалист, которого я когда-либо где-либо видел. Вы знаете, кто был этот человек? Вы знаете, что он преподавал? В этом колледже он преподавал гипнотизм. И он сказал, брат Срулана величайший гипнотизер во всем мире. Он совершенно не знал, что это был не гипнотизм, это была сила Духа Святого. Однажды я вышел на платформу, чтобы проповедовать, и вдруг неожиданно. Это было приблизительно на пятый день нашего служения. Я почувствовал ужасную боль в груди. Я вполне здоровый, молодой человек. Я благодарю Бога, что у меня нет никаких болезней, у меня нет сердечных заболеваний, нет высокого давления крови, нет никаких физических проблем. Я работаю сегодня больше, проводя больше собраний, больше школ, больше путешествую сегодня, чем когда-либо за все свои 31 год. И когда эта боль появилась у меня в груди, я ухватился за эту маленькую кафедру. Мы соорудили ее там очень невзрачно на вид. Мы взяли гвозди и кусок дерева и сбили, чтобы можно было положить на нее мою Библию во время проповеди. И я ухватился за эту самодельную кафедру. Я оказался скован этой болью. И сразу же, как что-то подобное случается с тобой, кто из вас знает, первая мысль приходит, это приступ сердца. Не забывайте, это было 21 год назад. Я не собираюсь говорить, сколько мне сейчас лет. Хотя я не против сказать. Мне, вы знаете, конечно знаете, мне 51 год. Тогда мне только исполнилось 31 год. В то время, в полном смысле молодой человек. Я позвал директора евангелизации и попросил его подойти сюда прямо к кафедре и сказал: я проповедовал примерно 10 минут. Я сказал: ты закончишь мою проповедь и сделаешь призыв к алтарю, помолишься за больных, и сказал: я должен возвратиться в свою комнату. Он посмотрел с удивлением. Этого никогда не происходило в нашем служении. Я никогда не пропускал ни единой проповеди за всю свою жизнь. Независимо от того, насколько бы уставшим или физически изнуренным я не был, и сколько бы раз не вкрадывались мысли, чтобы написать или позвонить и сказать, что не смогу прийти, такого никогда еще не было за всю свою жизнь. Меня посадили в автомобиль, привезли в гостиницу, в мою комнату. Когда я зашел в комнату, это было в Плазе-отель Порто-Алегри, Бразилия. Когда я дошел до лифта, зашел в комнату и, обессилев, я упал на пол. Я был потный, потому что температура на улице была приблизительно 40 градусов. И 50 тысяч человек все стоят, как вы видите здесь, плечом к плечу, бок о бок, настолько плотно, что навряд ли вы смогли бы пройти между ними. Температура поднимается на 15-20 градусов, поверьте мне. Заливаясь потом, в моих туфлях была вода, пот и испарение. Я воскликнул к Богу и сказал: «Боже, мне здесь придется умереть». Но Бог ответил: «Нет, сын, ты здесь не умрешь». Сказал он: «Я позволил, чтобы это произошло для цели». Кто из вас знает, если Бог захочет взять этого проповедника домой, он обойдется и без приступа сердца. Я говорю это с чувством сожаления и с чувством уважения. Каждый человек, потерявший своего близкого вследствие болезни, скажем, как рак, я говорю это с любовью, я говорю это с чувством уважения. Бог никогда не забирал вашу мать или вашего отца или ваших детей вследствие рака или какой-то другой болезни. Бог этого не делает. Теперь давайте немного углубимся дальше и немного глубже в наших уроках. Отложите это в уголках своего сердца и своего духа. Если Бог хочет забрать вашего маленького ребенка, кто из вас знает, ему совершенно не нужно обременять болезнями или разрушать организм, причиняя страдания. Бог добр. И Он не посылает болезни на своих детей. У Него есть много других путей, чтобы наказать нас, и вместе с тем Он сделал совершенно противоположное, послав Сына Своего Единородного в этот мир для искупления. Кто из вас знает, что Бог может забрать меня сегодня? Скажите. И прямо сегодня, здесь, на этой платформе, я бы мог склониться, и прямо здесь Бог мог забрать дух мой из моего тела и забрать домой сейчас. У меня есть новость для вас. Если бы Бог сделал это, если бы это произошло здесь сегодня утром, хочу сказать вам прямо сейчас, ни в коем случае не приходите сюда, чтобы возлагать руки на меня, чтобы воскресить меня, ни в коем случае. Не делайте этого. Не собирайтесь вокруг и не начинайте плакать. Если это произойдет, кто-нибудь должен встать и начать победоносный марш, или Иерихонский марш, или что-то еще. Знаете почему? Потому что этот мир не имеет ничего, что я желаю. А как насчет вас? Скажите, у него нет ничего, то, что я желаю, совершенно ничего. Бог сказал: «Я позволил, чтобы это случилось с тобой для цели». Хорошо, Боже. Я сказал: «Пожалуйста, научи меня. Я хочу понять твою цель». Помните, Бог есть Бог цели. Он Бог плана. Он Бог объективности. Он есть Бог устройства. Он позволил, чтобы это случилось со мной для определенной цели. Он задал мне вопрос, пока я лежал на полу, весь мокрый от пота. Он сказал мне: «Моррис, Что ты хочешь в этой жизни? Мы говорим здесь, в этой школе служения, о том, что нам должно делать, чтобы творить дела Божьи. Я хочу сказать вам, прежде чем вы войдете в это новое измерение, вы должны будете ответить на этот вопрос, склониться у этого алтаря. Вы должны будете иметь определенные качества между вами и Богом, и ваше взаимоотношение между вами и Богом, и ваше взаимоотношение между вами и Богом, Его действиями и Царством. Потому что Бог не привел вас сюда, в эту школу, чтобы потом возвратиться домой и заниматься своими обычными делами. Абсолютно нет. Кто из вас верит, что Бог знает наши мысли? Кто из вас верит, что Бог знает наши сердца лучше, чем мы сами их знаем? Теперь, если Бог знал мое сердце и знал мой дух, Господи, для чего же ты задал мне такой вопрос? Я был еврейским мальчиком, сиротой. Моя мать была русская, ортодоксальная еврейка. Она умерла, когда я был маленьким ребенком. Мне было всего лишь 2 года. Государство взяло меня под свою опеку. Воспитывало ортодоксальным евреем. Бог пришел ко мне сверхъестественно. Когда мне было 14,5 лет, Библия говорит, много званных, но мало избранных. Бог пришел ко мне, я не искал его. 7 лет я учился под руководством раввина, который обучал нас в этом приюте, обучал в еврейской школе. Я был в бар-мицвах, когда мне было 13 лет. Я носил святую Тору на плече, маршировал в синагоге. И после того, как мне исполнилось 13 лет, каждое утро в синагоге я ложил свой тафилин, надевая свою шаль, как священники, произносил брохас и хафторс и пел «Шамах Израил, Адоной Элохейну». Адоной Эхот. И начинался мой день с молитвы. 14,5 лет Бог пришел ко мне в ортодоксальный приют и открыл мне чудесным образом, что Иисус Христос есть тот Мессия, Сын Бога Живого. Мы не будем говорить об этом сейчас, но поговорим об этом немного позже. И пока мы не достигнем, большинство из нас в окружающей нас среде не смогут быть использованы Богом так, как Он хотел бы. Один человек сказал мне, брат Цирула, я методист, я был, извините, что я для примера взял методиста, потому что он оказался методистом. Он мог бы быть кем угодно. Он сказал, я родился методистом, говорит, я вырос методистом, говорит, я умру методистом. Ничто никогда меня не изменит. Это возможно, правда. Но пока он не сделает достижения в своем окружении, Бог не сможет ввести его в богатство, уготованное для него до тех пор, пока он связан своей традиционной структурой. Бог не сможет привести его к водам реки Иордана, где бы он прочувствовал или испытал проявление силы Божией.
я был традиционным евреем. Но Бог дал мне достижение в моем окружении и вывел меня из исторического понимания иудаизма, понимания того, что Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова не был историческим Богом, но Он является живым Иеговы, который жив и сегодня. И знаете, по мере того, как я рос, будучи сиротой, было нелегко. Кто знает, что значит быть сиротой? Нет отца, нет матери. Было трудно. И я дал себе обещание, что когда я вырасту и когда женюсь, мои дети никогда не будут страдать, как страдал я. Это было мое обещание самому себе. И незадолго после этого Бог вывел меня из этого еврейского ортодоксального приюта. Когда Он взял меня на небеса, я стоял настолько же близко к проявлению присутствия славы Божией и слышал, как Бог говорил, как к Моисею, когда Бог говорил к нему из горящего куста, Бог говорил ко мне из открывшейся мне Его славы в голосе. Я был взят на небеса и стоял в Его присутствии. И Бог просил меня дать Ему свою жизнь. Тогда мне было 15 лет, через 6 месяцев после еврейского ортодоксального приюта. Я отдал Ему свою жизнь. Когда мама и я поженились, вы не знаете, кто такая мама, это Тереза. О, ей не нравится, когда я называю ее мама. Она сегодня здесь, и мне попадет. Когда я называю ее мама во время служения, она вызывает меня в гостиницу, указывая на меня пальцем, говорит, сколько раз я тебе говорил, я тебе не мама. Как бы там ни было, мама здесь. Мы сели и рассуждали. Я рассказал ей о том, как меня призвал Бог, как Он избрал меня, и как Он вывел меня из сиротского дома. Видите, когда я был на небесах, перед присутствием Божьим, я видел всю картину своей жизни. Не все в точных деталях, но я видел в общем основную картину своей жизни. Я видел множество народа, которые невозможно исчислить. По всему небу черное, красное, желтое. Всякой расы, всякого языка и колена. И по причине Божьего призыва в моей жизни я должен был добровольно отдаться Богу, о чем я говорил, что никогда не сделаю. Перед тем, как мы с мамой поженились, мы говорили об этом, я сказал, ты знаешь, что это значит и какая это будет жертва? Мы будем часто в разлуке. Я буду среди народов по всему миру. У нас не будет никакой семейной жизни. И похоже на то, что у детей не будет отца. Можем ли мы заплатить эту цену? Мама сказала мне, дорогой, мы любим друг друга, мы заплатим эту цену. Ты будешь выполнять этот призыв Божий, я буду стоять на твоей стороне и буду заботиться о семье. И на этих условиях мы поженились. На прошлой неделе, 28 июля этого месяца, точнее, прошлый месяц, сейчас август, несколько дней назад мы отмечали 32-ю годовщину нашего юбилея, и вы никогда еще не видели в своей жизни настолько влюбленную пару. И тогда на этом полу я сказал: «Боже, ты видишь мое сердце, и ты знаешь, что я готов был отдать все абсолютно, свою семью, детей, абсолютно все. Я повернулся спиной абсолютно ко всему в этом мире. Я сказал: Боже, почему ты задаешь мне этот вопрос?» Видите, там было нечто, что Бог хотел услышать из моих уст. Видите, я обнаружил в раннем возрасте, что ни один человек, ни один служитель не достигнет этого мира. Вот почему Бог привел вас сюда, в эту школу служения. Ни одна деноминация, какой бы большой она ни была, в настоящей структуре, в которой мы находимся, в тех ограничениях относительно деноминации, ни одна деноминация не достигнет этого мира, если только что-то необычное не произойдет с управлением и структурой деноминации, какой мы ее знаем. Теперь, вы можете снять маску, это полезно. Можете сказать «Аминь», это не вредно. Вы помните, что мы сказали вчера, я повторю еще раз сегодня. Мы будем заходить на глубину. Мы совсем не против деноминации. Брат Сурула отдает свою жизнь за церкви. В этом городе Денвер у нас величайшее единство тела Христова для следующей фазы, для нашей работы здесь, в Денвере. У нас здесь более 100 церквей, которые мы соединили вместе в Денвер, чтобы достичь погибшей души на следующей неделе здесь, в Денвере, в Колизее. Более 100 церквей! И этот вид служения направлен никак не против церкви. Но что мы пытаемся произвести здесь, в этой школе? Благословение? Духовные танцы? Вы еще здесь? Что мы пытаемся произвести? Еще раз. Еще раз. Скажем все вместе. Истина – это сила. Еще раз. Вместе еще раз. Еще раз. Еще раз! Истина – это сила! Вот почему Библия говорит нам: вы познаете истину, и истина, истина сделает вас свободными. Видите, я проехал вдоль и поперек весь этот мир. До 1962 года, когда я был молодым человеком, мне не было еще 30 лет, я путешествовал по всему миру много раз. И уже тогда я видел безнадежность мировой ситуации. Живя в Северной Америке, я понимал, когда находился в среде различных народов мира. Население Земли составляет 5,5 миллиардов человек. 5,5 миллиардов. Не говоря уже о проценте истинных, рожденных свыше христиан, согласно основной статистике, мировой статистике, которая говорит, что 30% всего населения христиане. Теперь я не буду просить вас судить, но кто из вас знает, что если 30% всего мира христиане, вы должны проверить эти 30% для того, чтобы узнать, сколько из них являются истинными верующими. Только лишь потому, что человек посещает церковь на Пасху или Рождество, или когда крестят в церкви своего ребенка или посвящают его, кто из вас знает, что это не делает его верующим? Только лишь потому, что их мать или отец были подобного рода религии, и они родились в такого рода церкви, и исторически их семья, их фамилия уже давно числилась в этой церкви? Скажите, некоторые из вас, пришедшие из духовных церквей, смотрят, сколько человек в вашей церкви духовных, сколько из них истинных верующих, сколько из них приходят просто, чтобы провести как-то воскресное утро. Не так ли? Только Господь знает, мы не будем судить, но в процентах должно быть очень мало. Когда я говорю об истинных верующих, я говорю о людях, которые готовы встретить Иисуса Христа. И вы знаете, что говорит Библия? Она говорит, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, волю Отца Небесного. Библия говорит, для ожидающих Его Он явится второй раз. Вот о чем я говорю. Я говорю об искренних, истинных верующих, которые сидят на готове с нетерпением, ожидая этих небесных событий, когда сам Иисус явится во славе, пригласит трубы Божии, и они будут уже почти на метр в воздухе готовы идти. Аминь. Нам это с вами, конечно, трудно понять, всю эту статистику. В Северной Америке у нас всего лишь 6% всего мирового населения Северной Америки. Это все. Кто из вас знает, это здесь находится самая большая концентрация сил христианства. Это здесь, в Соединенных Штатах Америки. Можете представить, насколько мала фактически эта сила? Когда вы выходите из Соединенных Штатов Америки или Канады, и если наибольший процент христианства находится в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, и Соединенные Штаты и Канада представляют всего лишь 6% мирового населения. Теперь я вижу, как мы соревнуемся с временем. Среда изменяется, условия в мире изменяются. Политическая обстановка меняется. Я знал, много путешествуя молодым человеком, я знал, что безнадежно, беспомощно, потому что мы никогда не достигнем мира. И там, на этом полу, Порто-Алегре, в Бразилии. Бог помог мне увидеть нечто. Если мы когда-либо собираемся достигнуть мира, что-то произойдет, что-то должно произойти. Скажите вместе со мной. Скажите еще раз. Еще раз. Когда я путешествовал по всему миру, я видел, что что-то происходит. Я видел революцию в Африке, в Индии, в Южной и Центральной Америке. Я видел в Азии, по всему миру я видел революцию. И она принимала такую форму. Африканцы поднимались против белого населения. Индусы поднимались против белого населения. Весь народ мира стремился, боролся за свободу. Свобода. Они уже не хотели больше находиться под контролем сил колониальных захватчиков. Они не хотели никакого контроля над собой. Индия пыталась освободиться от Великобритании. Они обычно говорили, что солнце никогда не зайдет над Британской империей. У них было столько много колоний по всему миру. Но этот вопль проник в Индонезию, изгнав датчан. Мы хотим быть свободными. Вопль пришел в Индию. Выгнали британцев. Мы хотим быть независимым народом. В различных частях Африки, где правили португальцы, где управляли испанцы, где управляли французы, лозунг был: мы хотим быть свободными, мы хотим решать свою собственную судьбу, мы не желаем быть управляемыми какими-то колониальными силами. И по мере того, как я путешествовал вдоль и поперек по всему миру, я видел революции, 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 войны и кровопролитие по всему миру. Знаете, каким был лозунг? Вы читали об этом в газетах здесь, в Америке. Это был голос Янки: идите домой. Знакомое выражение. Янки, идите домой. Она пришла, революция пришла. Хорошо или плохо, судить не будем. Но она пришла. Народы мира кричали, возвышая голос о своей независимости. Я знал, что если это происходит здесь, в этом земном мире, я знал, что это незадолго до того, когда в духовном мире мы не сможем уже больше заниматься обычными делами. Мы не можем больше посылать миссионеров, как раньше, снабжая их всем необходимым, и посылать их в такие страны, как Индия или Африка, или рассылать их с миссиями на острова морские. Это все ушло в прошлое. Почему? Потому что в этих народах мира, в духовном смысле, эти люди также хотели свободы. Они не хотели быть управляемыми и зависимыми от внешних сил. Они хотели воспрянуть. Они не хотели быть на второстепенных ролях. Они не хотели уже больше быть водителями такси для миссионеров. Я хочу сказать вам следующее. Я благодарю Бога за миссионеров. Не обманывайте себя. Мы нуждаемся в них по всему миру. Поверьте мне, но в различных ролях. Не в тех же ролях, которые они исполняли 50 лет назад, но они нужны в других ролях. Видите, проблема, в которых находится церковь так медлительна к изменению. Брат, если у тебя есть какой-то бизнес в мире, они используют своего рода компьютерный процессор, кто-нибудь предлагает что-то в 10 раз лучше, и, конечно же, вы не найдете компанию, которая бы сказала: о, я буду использовать старый. Правда? Эти люди, вот почему Библия говорит, что сыны света сего догадливее. Они выбрасывают старое. Почему? Потому что они знают, что эти методы не священны, но что важно, это попасть в поток основных событий в данной области технологии или медицины, где бы там ни было, или образования, попасть в основной поток, брат мой, и вы не останавливаете этот поток, вы не останавливаете течение, вы идете с ним, потому что там вы получаете результаты. Здесь есть много прекрасных пастырей. Вот почему Бог не благословляет пастырей. Почему? Потому что они все еще бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все еще бьют старые барабаны. У меня есть новость для тебя, брат. Ты не сможешь наливать новое вино и новый поток Духа Святого в старые меха. Ты должен избавиться от старых мехов. Я знал, если Бог собирался достичь этого мира, а я верю, что это так, слышите, я сказал, если Бог собирается достичь этого мира, я верю, что это так и есть. Что-то обязательно произойдет. И вот почему Бог возрастил эту школу служения. И одна из первостепенных целей, о которой мы уже говорили на первом занятии, это дать нам новое определение о том, что такое служитель. Хотели бы знать, что я ответил Богу, находясь на полу? Я скажу, что ответил. Он сказал мне: Моррис, что ты хочешь в этой жизни? Я посмотрел на него. Это было в духе. Его слава, его присутствие наполнило комнату. Я сказал: Боже, единственное, что я хочу просить тебя. Я сказал: дай. Пошли мне помазание и дай мне способности взять то, что ты дал мне. И дай мне помазание, и дай мне способности взять его и дать его кому-нибудь еще. Прямо там, в 1962-м, в Порто-Алегре, в Бразилии, моя жизнь изменилась. И Бог проговорил ко мне голосом, точно так же, как я говорю к вам. И Он сказал мне: сын, создай мне армию. Вот так школа служения родилась. В 1962-м мы начали продвигаться в народы мира. Продвигаться с новой целью. Не просто проводить служение, но мы шли с целью, чтобы собрать всех служителей и всех верующих вместе. И мы начали учить их, что нам должно делать, чтобы творить дела Божьи. И с того дня 450 тысяч человек из Центральной Америки, Южной Америки, Африки, Индии, Азии, 450 тысяч человек были подготовлены, были обучены в этой школе служения, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. 450 тысяч человек! О, прославьте его! Прославьте его рукоплесканием! Прославьте! Прославьте! У Бога есть армия! Воздайте ему славу! Воздайте! Воздайте ему славу! Вместе! Споем! Все вместе! У Бога есть армия! Споем!
Божья армия шагает по земле, песни избавления она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел, я в этой армии служить готов. Божья армия шагает по земле, песнь избавления она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел, я в этой армии служить готов. Божья армия шагает по земле, песнь избавления она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел, я в этой армии служить готов. Божья армия шагает по земле, песнь избавления она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел, я в этой армии служить готов. Божья армия шагает по земле, песнь избавления она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел, я в этой армии служить готов. Прославим его! Прославим!
При окончании этого занятия, где сила и помазание были явлены, вы узнали, что Бог действует циклами. И слава Богу, что сегодня мы находимся в цикле жатвы. Не пропустите следующего занятия, когда брат Цирула будет делиться о том, как использовать все те дары, которые Бог приготовил для вас. Итак, до следующей встречи!